Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Это «Истинная правда». Мы в прямом эфире. Можете к нам присоединяться. Мы не в записи. Сегодня 31 января 2017 года. Так что можно нам звонить и присылать свои сообщения. Если у вас есть желание набрать номер телефонный, то набирайте следующий 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон прямых эфиров Радио Теос, в том числе и нашего эфира. 8 800 333 1706. Ну, а с нашего сайта radioteos.ru, вы можете прислать свое сообщение сюда к нам в студию. Прямо вот сейчас уже и прямо непосредственно мы будем его читать и озвучивать. Пишите нам не только сюда в студию, но и, в общем-то, в любое удобное для вас время на нашу электронную почту, которую можно отыскать в разделе «Блоги». И найдите блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной, и там в конце каждой записи вы сможете найти ссылочку на наш электронный адрес. Так что заходите, читайте блоги, откликайтесь, и мы будем с вами общаться, как это всегда происходит в наших прямых эфирах, чем они и замечательны. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Рад вас слышать. Давайте посмотрим, что у нас тут прислали наши слушатели. Вот, уже есть сообщение. Сообщение написала нам Дана. И вот что она пишет. «Здравствуйте, слушала сегодня повтор. Кажется, понимаю, про что вы говорите. У меня подруга тоже в таком положении. Похоже, благоверной изменяет, но не точно. Она реагирует как женщина». Вот, простите, то, что написала нам Дана. Вы опять про эту тему, да, говорили?
Ой, слушай, мы в четверг говорили про нее на прощении, да? Вчера говорили. Ну, не всю передачу, но половину примерно передачи говорили. И, ну, вот, и письма пришли, и опять пришли. Я вчера еще не все прочитала, и опять пришли.
Ой, беда.
То есть, видно, такая, знаешь, такой вопрос, который...
Видно, большая беда.
Ну да.
Вот Дана снова еще вдогоночку дописала. Я даже сомневаюсь. Боюсь, она взовьется, если сказать ей, что и она несовершенна. Вот так написала Дана.
Да, Дан, дело в том, что я вчера после передачи был как раз... Кто-то мне написал, я сейчас не помню. Но факт то, что тоже вот было на эту тему, шел разговор. Дело в том, что я говорила, что... Или в блоге написала, сейчас уже не упомню даже, потому что уже столько раз говорилось, что когда мы... В общем, смысл вот в чем, дорогие друзья. Вот, значит, нам написала Ева, да, которая подозревает мужа в измене. Так вот, когда она... теперь смотрит на своего мужа, подозревая его в измене, и не, у нее нет фактов, но у нее есть подозрение, и она ему не верит, она не верит ему, да, потому что он уже ее обманывал. И понимаете, что получается? Получается так. Давайте подумаем. Просто из ее еще других писем я знаю, что они встречались до брака около 3 лет. Ну, были знакомы, дружили, как-то там общались, встречались, были в какой-то одной компании, ну, вместе работали. То есть достаточно плотно они общались. И как она писала мне, что он и тогда тоже так не... как бы слегка мог приврать. Ну, если, например, опоздал на свидание там, или что-то там не сделал. Ну, люди работали вместе, да, там. В общем, как бы если подводил, то всегда какие-то отговорки кучу находил для себя и так далее. И начинал, как бы никогда не говорил сразу, что вот простите, вот я виноват, да, а все время что-то такого там как-то объяснял. И Дана и Ева как раз она, ну, говорила о том, что как бы она поделилась тем, что она как бы вот это все было и тогда, как бы это ну, она как бы подтверждая вот эту свою мысль, что он вообще такой вот, ну, врунишка вроде такой, да, вот это как бы его черта уже. И, ну, давайте с вами подумаем, посмотрите, вот в своем письме она тогда написала, что у нее 2-месячный ребенок сейчас. И, с одной стороны, она не хочет разводиться, потому что не хочет лишать сына отца. С другой стороны, она в ужасе от одной мысли, что ей придется жить вот как бы в таком вот обмане. И давайте подумаем, просто вот подумаем все вместе. Вот 3 года встречались, и человек, ну, я не знаю, там, по-крупному обманывал, может быть, когда-то, слегка обманывал, как там, не помню, как она точно там выразилась, ну, в общем, так, мелочам так обманывал, да? То есть она знала эту черту его. Она просто писала об этом, что она тогда уже это подметила. Тем более, что она как бы для нее это... Она очень такая болезненно реагирующий человек на такие вот вещи. И тем не менее, зная вот эту слабость, слабую его сторону, этот недостаток, как угодно можно назвать, черту его, не знаю, характера, чего-то, тем не менее, она вышла за него замуж. Значит, наверное, в нем было что-то и доброе, и хорошее, что перевешивало, правда, вот эту вот черту. А теперь, когда у нее появилось вот это подозрение, что он ей изменяет, вдруг вот как бы ее муж превратился только в эту черту, что самое главное в нем стало то, что он обманывает. И вот на этом сразу все... И я очень хорошо понимаю, как это связано. Но я почему сейчас говорю об этом? Я очень надеюсь, что Ева нас слушает. И я боюсь, что она тоже не до конца вот меня понимает, о чем я-то хочу ей как бы сказать. Что, понимаете, да, эмоционально очень тяжело. И очень больно, и очень обидно, и очень страшно. Я сама женщина, и очень хорошо могу понять состояние молодой мамы, наверное, кормящей мамы, ну, младенцу 2 месяца, Сергей, ребенок 2-месячный, которая сталкивается с такой ситуацией, и которая, наверное, не уверена в будущем, потому что если подозрение на измену, то это еще и страха, что и как будет. Потому что она сейчас дома с ребенком. Понимаете? И это все усугубляет эту ситуацию, все. Поэтому здесь не только такая как бы женская обида, обида человека, которого, возможно, предали, да, но тут еще есть и вот этот страх за будущее, который очень сильно все как бы усугубляет вот это состояние ее, вот эта тревога, как она будет, что она будет, как потом будет с ребенком, как вообще все устроится и устроится ли все. Понимаете, я могу как женщина, я очень хорошо могу все это понять, насколько женщина уязвима, когда она вот так только-только родила. Понимаете, еще надо будет искать работу, как-то надо будет устраиваться, кто-то должен быть с ребенком, есть родные и близкие, кто может помочь рядом, или, может быть, они где-то... Понимаете, это все не так просто, да, решается.
Плюс жилье еще.
Да все, вообще вопросов куча сразу появляется вообще, как и что. И это очень понятно, все переживания очень понятны. И я, понимая это... И я же правду написала, что я очень сочувствую, сопереживаю Еве. Понимаете? Я очень ей сопереживаю. Я очень хочу, чтобы у нее не пропало молоко. Чтобы вот это ее тревоги, ее страхи, они не отразились на ребенке. Потому что все это взаимосвязано. Вот это то время, когда мать и младенец очень сильно связаны друг с другом. И чтобы это не отразилось на ее здоровье, потому что ей очень важно быть здоровой сейчас, потому что она с ребенком находится, понимаете, и что будет дальше. и чтобы она саму себя не накручивала дополнительно. Может быть, что-то действительно происходит нехорошее. Может быть. Но от того, что наша Ева будет себя изводить подозрениями, что она будет все время думать об этом, что она сосредоточится на том, что ее муж такой просто патологический лжец, и ничего доброго в нем нет. Вы понимаете, как это может сказаться на ее состоянии? Вот просто на ее самочувствии, на ее состоянии, на их жизни совместной, потому что когда мы вот так относимся к другому, к супругу, ну какие хорошие отношения могут быть, если я вижу, например, в близком человеке только черноту какую-то? Ну какие я могу хорошие отношения строить с человеком, если я ничего доброго в нем не вижу, понимаете? А ведь мы способны вот к такому как бы самозомбированию, что ли, самонастрою. И очень страшно, когда мы настраиваем себя на что-то разрушительное, на что-то негативное. Понимаете, мы сами подрываем веру и какую-то основу того, что даже если что-то не так сейчас, ситуация может быть исправлена. Вот это очень опасно на самом деле, вот такие самонастрои наши. И я поэтому, я думала, что можно сказать, что можно написать. И я решила, что если, ну, человек верующий, да, и если напомнить эти слова Господа о том, что, а кто из нас без греха? Вот у него вот эта черта, которая сейчас, она, ну, она в связи с этой ситуацией, она, конечно, важна, то, что он там обманывает, что она ему не доверяет. Но, тем не менее, понимаете, ну, нельзя помнить только это и не помнить вообще ничего того доброго, что в человеке наверняка есть, и, собственно, она же выбрала его себе в мужья. Не за то же, что он такой патологический лжец, правда ведь? Так вот, понимаете, чтобы она все-таки более, так сказать, объективно посмотрела и на него, и в то же время не входила в такой, как бы, раш, как у нас бывает такое, знаете, судейство, что если вот я, как бы, вот так ненавижу ложь, вот в этом отношении, может быть, это не моя черта, и я такая вот не вру, да? Поэтому ложь у других людей, как бы, я воспринимаю очень болезненно. Вот, а у Евы было об этом написано. И чтобы человек не входил в такое состояние просто, понимаете, я думаю, что нам всем полезно, когда мы начинаем вот впадать в такие состояния, напоминать себе о том, что мы с вами не безгрешны. И мы тоже, у каждого свои слабые стороны, у каждого свои вот эти области, где мы поддаемся страстям, где мы согрешаем. И поэтому, ну хорошо, если я в этом отношении сильный, допустим, да, то, может быть, в другом отношении я проявляю какие-то слабости, я могу согрешить, а вот этот человек, которого я сейчас обвиняю, как раз вот, вот в этом, там, где я слаба, он будет как раз силен. Понимаете? И что теперь это означает? Что теперь он встает в позу такую праведника и клеймит меня, на чем свет стоит, что я вот такая негодная. Да мы так все время будем друг другу кости перемывать, и какие тогда у нас будут отношения? То есть это тогда вообще становится невозможным. И почему я говорила о том, что когда мы так поступаем, мы сами себя загоняем в тупик, загоняем в ловушку, из которой практически невозможно выбраться. Так вот, чтобы этого не допустить, я как раз и говорила о том, что нам очень важно, ну, если не помогает вот это, мне помогает. Я поэтому, собственно, эту притчу и привела про бревно и про сучок. Вот мне помогает, потому что когда я напоминаю себе о том, что хорошо, вот да, меня раздражает, допустим, какая-то черта, или что, что человек делает, и я возмущаюсь, что он вот так. А ну-ка, а что во мне может точно так же раздражать, например, какого-то другого человека? Но у меня же есть свои какие-то минусы, да? Понимаете, посмотреть на себя тоже со стороны, это помогает, если... Никто не говорит, чтобы оправдывать человека, который грешит. Но во всяком случае относиться к нему с каким-то пониманием того, что ну, мы в той или иной степени собратья по несчастью. Потому что здесь нет ни одного из нас праведного, понимаете? И Может быть, это поможет нам вот как бы не входить в такое вот в постоянное осуждение. Потому что если мы будем рассматривать человека только так, то тогда, Сергей, это невозможно сохранить семью тогда. Тогда идет работа просто на разрушение семьи в сознании самой жены, ну, в нашем случае, и молодой мамы. Понимаете, что происходит? И вот чтобы вот этого не произошло, я как раз об этом и говорила. Но дело в том, что это во всех ситуациях происходит именно так в нашей жизни. Мы сами себя можем как бы программировать на работу в нас деструктивных сил, которые будут действовать на разрушение и наших отношений с другими людьми, и нашего внутреннего человека. Мы этого хотим? Нам это нужно? Нам это выгодно? Зачем нам это? Понимаете, поэтому Господь нам как раз, прекрасно зная все наши слабости, вот которые в нас есть, как бы, да, которые из-за того самого грехопадения нас ослабили внутренне, Он знает это наше устройство. И заповеди, которые Он нам дает, они как раз как бы как предохранители действуют, чтобы мы не дали действовать в нас этим разрушительным силам. Поэтому нам очень полезно, если мы будем делать так, как нам говорит Господь. Даже если в свете современного вот этого миропонимания, как люди считают, правильно жить там или вот правильно строить отношения, так сказать, особенно не думая о другом человеке, чтобы только мне было хорошо, там, без брака, без ничего. Ну, сейчас вот всякие современные эти взгляды, да. Понимаете, чтобы мы ориентировались не на это, а на то, что говорит тот, который нас создал, и, я не знаю, как сказать, до винтика, да, до клеточки, понимаете, знает все наше вот это внутреннее устройство, как мы устроены. И поэтому Он нам говорит, чтобы мы прощали, чтобы мы поступали милостиво. Понимаете, это милость по отношению к другому человеку проявленная. Мы помиловали, мы простили, но это и милость к нам самим тоже. Мы и себя ведь тогда помиловали, потому что мы иначе можем так сами себя наказать вот этим своим непрощением и осуждением, что другой человек, он может отойти от нас и устроить свою жизнь там и жить нормально, а мы будем все время вот такими обиженными, негодующими и так далее, не будем и сами не сможем жить нормально, спокойно, да, и детям своим можем жизнь отравлять. И что от этого, кому будет хорошо? Мы можем сами себя наказать. И я очень не хочу, чтобы что-то подобное случилось с Евой. Еще раз скажу, тем более, что у нее нет никаких фактов. У нее есть только какие-то подозрения. Понимаете? Так тем более нужно для себя решить. Очень важно, к какому решению она придет. И если она решит для себя, что раз у меня нет фактов никаких, значит, я буду верить в то, что никаких измен нет. И саму себя настраивать вот в этом направлении, понимаете? Это не получится сразу. Это не значит, что человек так сказал, все сразу, все его сомнения развеялись. Но каждый раз, когда вот эти сомнения какие-то появляются, если нет основы для них, их отметать в сторону снова и снова, говоря себе, что я не буду поддаваться вот этим каким-то мыслям, у меня нет фактов, поэтому я не буду как бы наговаривать на своего мужа, я не буду ничего придумывать, фантазировать. Нет, все нормально. Раз фактов нет, значит все. Понимаете? Это очень важно, как она будет настроена, на что? На сохранение семьи. На какое-то одно дело укреплять семью, говорить с мужем об этом, о том, что очень важно дорожить доверием, и совсем другое дело, когда мы упрекаем, когда мы обвиняем. Понимаете, когда вас обвиняют постоянно, вам вряд ли захочется как бы приходить в такой дом, и вам вряд ли захочется общаться с этим человеком и о чем-то разговаривать и так далее, если вас все время подозревают. Но это вполне естественная реакция. Поэтому Ева написала, что отношения их ухудшились в последнее время. Так вот, очень может быть, что они ухудшаются еще из-за того, что, ну вот, она же обвиняет. Поэтому это тоже очень сильно сказывается. Сергей, я не знаю, смогла я объяснить в этот раз или нет. Просто потому что, видишь, вопросы эти возникают. Каждый раз возникают эти вопросы. Вот были еще письма, когда просто написали о том, что как бы это вот неправильно, как бы призывать человека, который уже пострадал от чужого греха, да, чтобы он обратил внимание на себя, на то, что он тоже несовершенен, грешен. Значит, говорить ему, что он должен простить, что это несправедливо вот так говорить. И причем, понимаешь, вот это то, как люди пишут, понятно, что это не теоретические рассуждения, что, видимо, это вот каким-то образом было в их жизни, а может быть, они сейчас проживают такой сложный период, и это задевает за живое. Вот как-то хочется очень помочь, чтобы... Ну, просто ну подумайте об этом, дорогие друзья, ну подумайте об этом.
Вообще вопрос справедливости опасный для нас, людей. Тем более в отношениях с Богом, если мы верим в Бога. И даже если не верим, это тем более опасно. Почему? Потому что если бы Бог поступал с нами по справедливости, то ни Еве, ни мне, ни Наталье Аркадьевне ни одного шанса бы не осталось. Не всем нам вместе взятым. Понимаете, по справедливости Бог бы имел право нас полностью уничтожить, чтобы мы исчезли с этой земли, из Вселенной, и не разрушали и так еле живую, можно, ну так образно говоря, гармонию в этом мире какую-то, хоть оставшуюся. Чтобы мы не добавляли сюда зла ежедневно и боли. Вот в чем проблема справедливости-то. Поэтому Бог и говорит всегда, я милости хочу. Вопрос с судом не стоит. Он все давно уже для себя решил. Мы уже были осуждены давно им. Все согрешили, лишены славы Божией, сказал Господь. Все, вопрос закрыт. Просто время для каждого еще какое-то оставалось. Бог посчитал, что нужно идти другим путем, путем милости. Поэтому он говорит, действительно так говорит, что не судите и не будете судимы. Потому что как только мы начинаем примерять на себя мантию судьи, мы несовершенные люди, мы становимся такими, я не знаю, что ли, ну как, ну вы, по-моему, даже фразу такую сказали, одержимыми судейством этим.
Ну, в общем, да, да.
А раз одержимы, это вот у меня такой образ рождается, что вот мы одели такую вот рыцарские такие доспехи, опустили забрал, и вот щелки у нас там такая есть, вот мы вот сквозь нее видим только вот то, что видим, и все, фильтр у нас такой мощнейший стоит. Что нам с этим делать? И вот мы все этим и меряем, сразу отношения меняются. Ну, извините, когда я подхожу к человеку без доспехов, без забрала, и начинаю как-то общаться, это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, когда я уже вынес решение, он лжец, он изменяет. Все, я уже поставил точку в вопросе, она уже, так сказать, состоялась. И что дальше делать? Вердикт-то вынесен, и дальше все отношения будут строиться именно вот исходя из этого решения суда, моего внутреннего суда. А вопрос совершенства и несовершенства, он всегда актуален для нас, о нем нужно всегда размышлять. Это очень важно, давать себе обратную связь. Ведь в семье, как и вообще в жизни, редко бывают рафинированные ситуации такие, исключительно такие вот прям вот хрестоматийные какие-то. Вот. Все очень сложно всегда, многопланово. Много разных измерений. И поэтому сказать, ах, вот, ай-яй-яй, он виноват, 100% виноват. Да, он будет виноват за свои поступки, если они подтверждаются, конечно, он будет виноват. Но ведь есть и часть жизни, которую проходит через меня, через жену, там, через мужа, через кого-то из нас, понимаете, и мы вносим свою лепту в то или иное. Я не говорю, что там кто-то, там мужчина или женщина подталкивает своего супруга к каким-то изменам. Никто, естественно, не собирается этого делать. Но иногда мы себя ведем так.
Что косвенным образом подталкиваем.
Да, что вот как помните, Высоцкий в песне своей пел в одной: «Домой придешь, там ты сидишь».
Да.
Вот, наверное, больше говорить ничего не надо. Вот человек всем недоволен или недовольный и так далее. Понимаете? Там вот, конечно, человек, может, и не собирался ничего такого делать. А вот претенденток-то много, или претендентов, которые, так сказать, не сидят на стуле просто так. Они в активном поиске, как любят говорить в сериалах, да, в разных. Вот они активны и себя позиционируют перед кем-то. Кого-то вдруг приголубили, улыбнулись и приветили, а у человека кошки на душе скребли. Вот что-то зацепилось, вот как-то что-то началось. А потом уже, и если человек не привык контролировать себя, и у него нет четкой системы ценностей, христианской системы ценностей, он слетит с этой горы. Он будет виноват, безусловно, потому что это его решение. Но ведь не только его. Кто-то горку иногда очень хорошо залил, чтобы по ней хорошо кататься. Давайте посмотрим, что пишут нам здесь наши слушатели. Они потихонечку пишут. И прислал нам сообщение слушатель под ником «Я». Здравствуйте. Когда-то и я была в такой ситуации, и как раз помогла такая позиция, как говорит Наталья Аркадьевна. Очень верный совет. Спасибо вам большое за отклик. Ксения пишет. Наталья Аркадьевна, спасибо вам. Вы понятно объяснили. Спасибо и вам, пастор Сергей. Хотела бы кое-что сказать той жене, которая подозревает мужа в обманах и изменах. Не может ли получиться по принципу бумеранга? Говорят же, что мысли могут воплотиться и реализоваться. У нее одни подозрения. Она обвиняет мужа, говорила с ним, он отрицает измену. Она ему не верит. Но ведь если так и дальше будет, то если измен и не было, они могут начаться. Потому что даже тот, кто не думал про это раньше, когда ему про это говорят с обвинением, при этом поневоле начнет думать. А там может и до дела дойти. Так пишет нам Ксения. Да, действительно, ну вот мы и говорим об этом, что мы программируем эту ситуацию. Знаете, у меня был однажды такой опыт с одной семьей. Муж изменил жене своей. Потом пришел, покаялся, и в церкви покаялся, и дома покаялся, и вот он говорит, ну вот безумство какое-то, и любит свою жену, и вроде все как бы хорошо, она вот не может никак перешагнуть через это. И она постоянно его пытается контролировать, она постоянно не верит ему, вот так не верила, слава богу, эта ситуация разрешилась. И вот она что-то все время делает в этом направлении. И это его возмущает, и вот он должен что-то отчитываться постоянно, ежеминутно, можно так даже сказать. И понимаете, ситуация тупиковая. Доказательств никаких нет, а вот ты посмотрел, причем они работают, в общем-то, вместе. А вот ты сказал, а что ты около той там стоял, или еще что-то там. Вот. Ну вот представляете себе ситуацию немножко, да?
И вот как, очень хорошо представляю.
Вот да. Как человеку доказывать, чем? Ему что, нужно прикрепить какой-то бортовой самописец, что ли?
Причем ты понимаешь, вот часто на человека не действует ничего. Говорит, как бы второй супруг, ну, в смысле, вот тот, кого подозревают, да? Говорит человек со стороны, который, ну, как-то может, например, какое-то время, ну, например, если там или работает, знаешь, как люди дружат, да, потом вот, например, родился ребенок, и сейчас жена не может находиться на работе, она сидит с ребенком, да, но есть какие-то мероприятия, а, ну, дружили же, и она может позвонить, что-то там спросить, как и что, и вот говоришь человеку, что все нормально, все хорошо, ты даже не думаешь, что ведет себя очень достойно, все понятно. Понимаешь, вот нет, ты вот просто не хочешь меня расстраивать. Ты не хочешь меня расстраивать. поэтому ты не говоришь мне правду. Ну вот, вроде нет никаких доказательств, ничего нет, а фантазия работает. И она настолько... И человек уже сам себя уже зазомбировал, убедил фактически, понимаешь? В свой вымысел сам верит, сам себя изводит, изводит своего супруга. Ну, и уже, так сказать, и всем миром, и невозможно, Сергей, вот ничего не сделаешь, не свернешь эту гору.
Ну да, вот представьте, приходит домой муж или жена, неважно, тут разницы нет никакой. А человек вот с таким настроем, вот как он будет его или ее встречать? Вот дверь открывается, ой, милый, дорогой, хороший, вот там обнялись, поцеловались, там, ой, я так рада или рад, что ты пришла, наконец, ой, здорово, давай там то-то-то. Или как это будет выглядеть? Совсем по-другому, правильно? Потому что все пропитано этим. Вектор всех разговоров, общений, каких-то действий, реакций каких-то, он в этом направлении просто направлен всегда в одну точку. И как бы ты там ни крутились, о чем бы там разговаривать, все как-то вот-вот, и взгляды, и слова, и вздохи какие-то там, и движения какие-то, и как раньше человек подавал там чай или тапочки там, или еще что-то, совершенно будет выглядеть по-другому. Представляете, все окрашивается через это, потому что мы существа такие, психосоматические, как говорят доктора наши.
Причем, Паш, мы даже ведь можем не думать вот так, что может произойти. Вот я хорошо помню, когда еще работала в лаборатории, когда вот была химиком. Вот я сейчас вдруг вспомнила мне эта история. У нас работал достаточно молодой мужчина, парень, по сути дела, тогда. Но я тоже совсем была молодая, да. И нас там много было вообще-то молодых. А ты знаешь, как тогда, вот это же это когда, это сейчас скажу, это где-то 70-е годы, начало 70-х. Часто же, допустим, какие-то духи там, ну, кто-то где-то вот достал там и на пол лаборатории, ну, с кем дружит, да, так сказать, вот, заодно как бы купил там, да, ну, сколько можно было, короче говоря. Вот, как-то заказывали, доставали и так далее. Ну, и, естественно, тут же, когда получали, раз мне на работе выдали, значит, нужно же попшикаться там, да, как-то.
Ну, да, ну, да.
Опробовать. И вот я помню Миша, его Михаилом звали, вот. Я очень хорошо помню, как он... Ой, ну вы хоть предупреждайте. И куда-то пытался выскочить все время. А мы никак не понимали, в чем дело. А потом нам просто его руководитель, там, ну кто руководил его группой, такой подгруппой в лаборатории научно-исследовательской, да, нам сказал, девочки, ну вы как-то действительно поаккуратнее, потому что, ну, оказывается, жена реагировала на вот эти вещи, и она... Для нее это было свидетельством того, что он с кем-то встречался. Ну, если, так сказать, от него какими-то духами, там, да? А обслежка у нас там несколько, допустим, человек пять как пшикнет.
А если духи такие стойкие, качественные,
ядреные, да?
Да, вот что делать? Вот что? Вот представляете, как? Вот, а человек не может никак от этого отделаться. Ну, вот интересное письмо нам прислал Нана, сообщение такое. Давайте почитаем его. «Знаете, жизнь, она длинная, и всякое случается в пути». Что делать в трудных ситуациях, если вторая половина нанесла тяжелый удар? Например, в случае супружеской измены. Сколько бы об этом ни говорили, простить это невозможно. А разводиться пасторы не советуют. Как можно проявлять эмпатию к человеку, который нанес такую травму? Жить в атмосфере обмана, вражды и ненависти. Зачем? А детям каково? Может быть, те, кто советуют сохранить такую семью, знают какие-то особые чудесные трюки, как в ней жить и выжить? Заранее спасибо за ответ. Очень хорошо, что вы написали нам, Нана. Важный вопрос. Давайте попробуем разобраться в этой ситуации.
Ну, наверное, надо сказать, что правильно совершенно написал Нана, что жизнь действительно длинная, да?
Да, да.
И всякое в пути случается.
Причем с обоих сторон.
И может случиться, если сейчас, допустим, все замечательно, то, в принципе, никто не застрахован от каких-то неприятных сюрпризов, да? И, понимаете, и вы говорите о том, что вот такое поведение, как бы спутника жизни, ну, скажем, такое нечестное, низкое поведение, когда человек просто предает, да? Конечно, оно не только ранит, оно более чем ранит. Такую травму наносит мощную, да, и вы пишете, что, ну, по сути дела, перефразирую, можно сказать, непонятно, вот, как сохранять такой брак. Ну, вот она говорит, она про какие-то там чудесные трюки, может быть, кто-то знает, да? Вот. Что как его сохранять? И вообще, для чего его сохранять? Нужно ли вообще его сохранять? И вполне правомерен такой вопрос, да? Как правильно поступать в такой ситуации? Причем, понимаете, вот тут очень важно понять, мы, верующие люди, мы все соотносим с Священным Писанием. И это замечательно, что у нас есть такая возможность. Но даже если человек неверующий, то тоже нужно бы подумать хотя бы о том, что для того, чтобы принять какое-то решение, которое будет, по крайней мере, ну, может быть, более объективное, более правильное, тогда нужно, наверное, действовать не в соответствии с такими бурлящими эмоциями, да, которые просто вот через край перехлёстывают, а все-таки прислушиваться к доводам разума и взвешивая все обстоятельства и будущую жизнь вот со всех сторон. В том числе, если есть дети, вот там, по-моему, что-то было про детей тоже, да, там?
Ну да.
Вот. Значит, и то, как и что будет с детьми, как, каково им будет, будет им лучше, будет им хуже и так далее. То есть, понимаете, постараться, если доводы разума, то мы, значит, должны тогда постараться, наверное, учитывать все, правда ли? И я думаю, что здесь и надо прислушаться к тому, Сергеевич, что говорит Библия, да, как бы все за и против. И я думаю, самое первое, вот когда вы написали по поводу там, вот, измены, вот мне кажется, очень важный вопрос, и, может быть, это один из таких первых вопросов, которые, ну, если мы будем отстраненно, как бы, ну, не на основе своих эмоций, да, вот это все принимать, а все-таки постараемся как-то быть более рассудительны. Вот этот поступок, это измена, это был результат как бы такой одноразовой слабости, так сказать, одноразового такого падения, или это такое как бы регулярное, постоянное поведение, можно сказать, запланированное поведение. То есть есть же люди, которые они вступают в брак, но при этом они считают, что они вправе продолжать тот образ жизни, который они вели до брака. То есть точно так же свободно общаться с противоположным полом, вступать в какие-то отношения. Я просто знаю таких людей, мне встречались такие люди с такими рассуждениями. И я сейчас не говорю о том, как, так сказать, их супруги к этому относятся. Может быть, они даже и не знали об этом, в принципе, да? Может быть, они как бы здесь вот так говорят, а со своими женами, может быть, они изображают из себя верных мужей, я не знаю. Вот мне просто попадались мужчины такие, да, ну, как бы вот я знал таких людей, которые, не скрываясь, так говорили. Ну, когда общались, вот они так говорили. Поэтому, понимаете, мне кажется, Сергей, это очень такой важный вопрос. Вот что это было? Потому что, ну, человек может как бы упасть, да, и потом ругать себя, винить себя за то, что так произошло, раскаяться, и все, и больше подобного никогда себе не позволить. А совсем другое дело, когда человек считает, а что в этом такого? Нормально все. Понимаете, и совершенно разная, наверное, позиция будет у человека, который с таким человеком в браке находится, да, и он должен для себя решить, может он это простить или нет, можно сохранять семью вот с этим человеком, можно строить какие-то отношения, можно ли этому человеку доверять. Ты считаешь, что это просто такой вот как бы, ну, может быть, даже краеугольный вопрос. По крайней мере, для меня всегда это очень важно. Ну, я имею в виду, вот в любой, кстати говоря, вот в любом вопросе, когда человек что-то такое, какую-то рану наносит, вот это случайно произошло, да? И либо это, ну, норма для этого человека, он на это внимания не обращает. То есть он ранит там всех направо-налево, просто потому что ему так хорошо, и он идет по головам.
Просто он любит.
Для меня всегда важно это понять. Вот да. Я считаю, что и в этом вопросе с изменой это тоже такой очень важный вопрос. И сожалеет ли человек о том, что произошло? Вот готов он изменяться, готов он как бы восстанавливать отношения, или он считает, что это пустяк и нечего вообще об этом говорить? Это второй очень важный вопрос. я так думаю.
То есть, в принципе...
Да, и третий вопрос, я бы сказала, Сергей, а в других областях жизни, семейной жизни, с детьми, на работе, не знаю, там, в денежных вопросах, в заботе о семье, вот этот человек каков? То есть, чтобы человека рассматривать, не вот... изменил, и вот теперь все на нем клеймо такое, что он вообще весь из одних недостатков, просто чтобы вот ну, как-то оценить вообще.
Да, это вопрос очень важен. И, в принципе, он сводится к такому знаменателю, можно сказать. Этот человек любит только себя исключительно? То есть, если он систематически это делает. И только его... нужды, так сказать, жажда его каких-то развлечений и благополучия его интересует, и остальные вообще не интересуют, тогда одна ситуация. Другая ситуация, как сказала Наталья Аркадьевна, все-таки что-то произошло где-то как-то, вот по каким уже причинам, другая сторона вопроса. Но тем не менее, человек продолжает любить своих близких. Совершенно разный подход. И поэтому с этой точки зрения пасторы, ну, по крайней мере, тех, кого я знаю, не советуют разводиться сразу, кидаться, так сказать, из огня в полымя. Потому что вот эти вот эмоциональные решения, перегретые, перекошенные нашими эмоциями, они очень неразумные бывают и очень последствия болезненные потом. Это вот первая часть, которую важно очень решить. Кто, что, почему и как. Другая сторона вопроса, следующая, дальше. В результате этих исследований, размышлений, почему и как, и какие мотивы у человека все-таки были, и что произошло, мы принимаем решение, что делать дальше. Другая сторона вопроса, которая совершенно параллельно как бы идет ко всему, это вопрос прощения. Вы пишете, что простить это невозможно. Возможно. И более того, нужно. Нужно.
И у нас есть сообщение, Сергей, вот последнее сообщение, посмотри, которое пришло в 15:39. Как раз там вот наш слушательница под ником Я, она как раз об этом и написала.
Отлично, давайте его прочитаем. Простить возможно. Господь дает прощение. Если вы верите ему, конечно, мне дал. Сейчас много лет прошло. Сейчас много лет прошло. Живем вместе и любим друг друга. Вот так. Удивительно, да? Такое слышите. Но такое может быть и такое есть. Это вот то, что вы называете тем трюком. Однажды ко Христу привели женщину, которую поймали в прелюбодеянии. И та же ситуация, в общем-то, современная, как сегодня, происходила тогда. И факты были, и свидетели даже были, которые пришли, чтобы побить ее камнями по тому древнему закону, который был, так сказать, Богом определен даже. Понимаете, как происходило все? И что сказал Христос? Что говорит Господь? Он, во-первых, задал людям этим вопрос, а вы готовы к суду? Кто из вас без греха? Вот первый возьми и брось камень. Потому что пришли-то яростные мужчины, которые особенно, так сказать, готовы осудить. И вот результат. Они разошлись потихоньку, потому что каждый видел за собой грех. Слава Богу, хоть совести осталось у кого-то. Может, сегодня бы и не разошлись даже. Я подозреваю так. А Христос говорит этой женщине, говорит, и я не осуждаю тебя. Нет обвинителей твоих, и я не осуждаю. Иди и впредь не греши. Он не сказал, что ты не грешница, что все нормально, это все ерунда, что ты там сделала. Нет, он так не сказал. Он сказал, иди и впредь не греши. И если человек действительно раскаивается, совсем другая ситуация. Так вот, прощение просто необходимо, потому что оно нужно мне, оно нужно вам, оно нужно каждому из нас. Мы с этой язвой будем жить всю жизнь. И вот вы задаете вопрос, наверное, пишете, а как дети? вот и дети заразятся от нас. Понимаете? И ничего доброго дети не услышат о муже этом, который был их и остается их отцом. А ведь что-то в нем еще осталось, возможно. Кроме всяких изъян, которые у нас у каждого есть, вот что-то все-таки есть. Почему мы вместе были, да, как мы говорили об этом. Поэтому выбор, безусловно, будет за каждым. И не всегда нужно сохранять семью. Просто служители церкви, священники, они всегда осторожны в этом вопросе. Не надо махать мечами, обрубать все, что есть. Нужно быть очень осторожным. А прощать обязательно нужно. Вот именно для того, чтобы жить и выжить. Будет ли это в старой семье, удастся ли ее сохранить, как вот замечательно получилось у нашей слушницы Я, или не получится, к несчастью, но тем не менее, чтобы не жить с этой раной, а после ведь до чего это доходит? Все такие, говорят, уязвленные женщины или уязвленные мужчины. И с этим непрощением они вот мир окрашивают в этот цвет. С этим непрощением они общаются вообще с другими людьми. С другими мужчинами, с другими женщинами. Как будто те тоже несут вину за всех тех, кто им причинил ущерб какой-то в жизни. Ведь это же неправильно. И они как бы вырезают из своей жизни огромный кусок добра, благости, милости, хороших людей, которые могли бы помочь, раскрыться, поддержать. Вы не просто не способны впустить их в свою жизнь. Новую семью даже создать просто не способны, потому что они уже меряют этим лекалом всех просто изначально. Потому что не простили, потому что не отпустили. Вот в этом огромная беда, это трагедия. Да, человек оказался негодяем, скажем так. Да, он подлецом оказался, предателем и так далее. Но это его выбор, его жизнь. Он с ней сделал все, что вот он сделал. Почему мы вечно должны нести его проклятие? Жить с этой болью, с этим непрощением, с этой грязью какой-то, которая должна отравлять мой организм, моих детей, мое окружение, моих друзей, моих родителей и близких там или кого-то еще. Вот в чем трагедия. Пишет нам тут еще Федор. Давайте прочитаем, время уже осталось немножко. Не по теме, пишет Федор, говорит, не по теме, просто слушал сегодня в записи ваш эфир о 6 днях творения. Очень понравилось, как вы отвечали. Кстати, согласно последним исследованиям, евреи писали свою историю творения по образцу ханаанских мифов, где тоже боги творили мир за 6 дней. Это не значит, что все это обман, но просто тогда была распространена такая модель творения мира за 6 дней. А богодухновенный элемент здесь в том, что единый Бог творил мир, и опять же убраны все элементы язычества. Ну вот так написал нам Федор, успел я прочитать. Еще одно сообщение есть от Марии. А почему такой жестокий закон был побить камнями? Почему за другие страшные грехи было не так? Ну, осталось у нас немножечко времени.
Знаешь, Сергей, мне кажется, у нас заблуждение такое присутствует. Мы когда читаем, да, вот в Писании, и нам все это представляется всем, что, ну, вот ее поймали, да, и сразу тут раз, и сразу начали прям побивать камнями.
Да, конечно.
А ведь на самом же деле это была такая процедура, процедура непростая. Почему, когда Господь говорит, кто из вас без греха первым брось камень, почему вот они так реагируют на это? Да просто потому, что послать человека на смерть, то есть приговорить к побитию камнями и осуществить это, да, можно было только, если есть два вот таких вот чистых свидетелей, безгрешных. 100%. Которые будут подтверждать совершившееся преступление, которое они видели своими глазами.
То есть факты причем должны быть 100%.
Даже не это не все еще. То есть они, да, как бы вот этот нарушитель, преступник, как бы, он должен был быть бы заранее предупрежден непосредственно перед преступлением. И как бы, тем не менее, вот он это совершил. То есть он таким образом дает понять, что он понял предупреждение, что ему напомнили закон и так далее.
Все, время
но
у нас
ему
вышло.
Как бы наплевать на закон, он будет действовать как хочет. Да. Понимаете, тут вот очень
все
такое
было
вот...
сложнее. Но мы прощаемся с вами до завтра. Храни вас Бог. Пишите письма, читайте блоги. До новых встреч в эфире.